Мы очень благодарны Тебе, Господи, за то, что наша вера – это не просто для нашей морали жизни, для того, чтобы просто проводить время по воскресеньям. Нет, в центре ее пустая гробница. Мы так благодарны за нашего Господа Иисуса Христа, который воскрес из мертвых, а значит, наше оправдание действенно. Значит, мы спасенные люди, значит, мы можем радоваться и торжествовать. А еще можем говорить об этом другим людям, которые еще находятся во тьме, в этом смысле в гробнице. Пусть они выйдут через эту весть, евангельскую весть, которую мы должны донести. Поэтому благослови, чтобы как сегодня то слово, которое мы будем читать, и провозглашать, оно действовало в сердцах людей, так и то слово, которое будет проповедоваться в эти дни фестиваля надежды, оно действительно всколыхнуло сердца многих людей. Благослови, чтобы среди этих людей были наши близкие, родные, знакомые. Очень прошу Тебя, чтобы Ты нас дал нам особую такую мотивацию и ревность для этой большой, важной работы, которая только можно представить в этом мире. Мы просим об этом ради Христа. Аминь. Присаживайтесь. Ну, я тоже хочу приветствовать вас. Христос воскрес. В Писании сказано, что Бога будут прославлять на всех языках. Сегодня где-то более 7100 языков в этом мире. И меня лично вдохновляет, что сегодня по всему миру, в основном именно сегодня, на разных языках, звучат эти приветствия. Мы не сможем это сделать здесь, на этом собрании, но хотя бы на белорусской мове мы можем это сделать. Вы хоть знаете как? Христос воскрес, соправды воскрес. Итак, порепетировали. Теперь Христос воскрес. Слава Богу. Еще одно приветствие, прославление Бога в небеса радует и нас радует. Так как-то получилось в моей жизни, что тема воскресения очень близка для меня. Ну, во-первых, первое евангелизационное собрание, которое я посетил и на котором я покаялся, это было евангелизационное собрание, посвященное открытию Церкви Воскресения, куда я пришел позже, но это связано с воскресением. Первые книги, которые я читал, они были посвящены именно теме воскресения. Для меня, скептика, было это очень важно. Мне нужно было словно свидетельство, что моя новая вера во Христа, она имеет надежное основание, поэтому я вчитывался, по несколько раз перечитывал все эти книги. Но прежде всего это были книги Джоша Макдауэлла. Они были знаменательны тем, что, оказывается, как я узнал, их написал человек, который был большим скептиком христианства и даже выступал на таких дебатах против христианства. Однако на вопрос, насколько он сам твердо уверен в том, что христианство – это пустое место, как он говорил, и никакого воскресения не было, он принял решение действительно исследовать. И плодом многолетнего исследования стало то, что он сам уверовал. Позже стал известным апологетом Джош Макдауэлл и стал автором многих книг. И вот на меня произвели впечатление, прежде всего, это книги «Не просто плотник», если вы знаете, кажется, они у нас есть, также «Неоспоримые свидетельства». Помню, что самые впечатляющими для меня свидетельствами, их там очень много, о воскресении, были именно сами свидетели, что я имею в виду. То есть не просто как бы их свидетельство о том, что они видели воскресшего Христа, как на суде, но больше, наверное, даже их жизнь. Их жизнь верная, преданная и жертвенная. Другими словами, трудно объяснить, как эти люди могли до конца быть преданы этой идее, если бы она была ложью, потому что ради этой идеи не то что жили ее провозглашение, они умирали. Позже я прочитал свидетельство обращения известного Чака Ричарда Колсона, советника президента Никсона, который был осужден во время политического уэтергейтского скандала в США. Став христианином в тюрьме, он произнес слова, которые стали позже такой классикой апологетики. «Уэтергейт, — пишет мне, — доказал мне воскресение. 12 самых влиятельных людей в мире не смогли удержать ложь 3 недели, но имеется в виду весь политический кабинет. Не смог удержать ложь, которую они договорились как бы держать 3 недели. И вы хотите сказать, что 12 апостолов держали ложь 40 лет? Абсолютно невозможно. Притом за эту якобы снова ложь они не просто попали в тюрьму, они отдали свои жизни. Но таковых свидетелей было не только 12. Апостол Павел говорит о 500 только братьях, и мы знаем, были сестры, жены, которые видели воскресшего Христа. И жизнь даже самого апостола Павла, который был в числе этих свидетелей, является ярким вот свидетельством силы воскресения Христа. Мы знаем, что прежде он был яростным гонителем по имени Савл, но после встречи с воскресшим Христом по пути в Дамаск, куда он, кстати, направлялся с визитом абсолютно недружелюбным для христиан, но после этой встречи он стал пламенным проповедником, и свою преданность воскресшему и спасшему его Христу он подтвердил всей своей жизни, которая была пленена Христом, и он тоже принял мученическую смерть. Но сегодня этих людей нет. Они давно умерли. Что для нас сегодня является подтверждением истины о воскресении Христа? Ну, во-первых, все эти древние свидетельства, они остаются актуальными для нас, они записаны в Слове, они остаются неоспоримыми фактами историчности воскресения Христа. А во-вторых, и мне это нравится, последующая история христианства, несмотря на все свои сложности и вызовы, является свидетельством силы воскресшего Господа, который правит своей церковью, всем миром, надо признать, с небес. Известно, что величина идущего по морю корабля видна по тем волнам, которые он оставляет за собой. Корабль тех древних событий уже давно прошел, однако волны от этого корабля мы до сих пор ощущаем. Я думаю, что этой волной мы сегодня собраны здесь. Этой волной мы сегодня вдохновлены и радуемся. Эта волна – причина, почему в мае будет фестиваль надежды. Одна из моих любимых пасхальных историй, которая передает нам не только как бы историческое свидетельство воскресения Христа, а Евангелие очень полны этими свидетельствами, явлениями, но в нем, в этой истории и практическое вот как бы значение того, как истина воскресения, она действительно меняет вектор жизни, она меняет сердце людей. Это история, которая произошла по дороге в Эммаус, она записана в Евангелии от Луки, 24 главе. Давайте мы прочитаем ее вместе с 13 стиха. «В тот же день двое из них, мы позже узнаем, что это был Клеопа и его друг, кстати, Клеопа – это мужская форма имени Клеопатра, то есть такое популярное имя было в то время. Так вот, они шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения, на смерти распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиль. Но совсем тем уже третий день нынче, как это произошло, но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание. И став в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес, явился Симону, и они рассказывали о происшедшем на пути, как Он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам». Итак, традиционное название этой истории – «Дорога в Эммаус», хотя его нужно немножко откорректировать, потому что маршрут двух основных героев был Иерусалим, Эммаус и снова Иерусалим. Более того, они даже не дошли до этого населенного пункта. Но главное в этой истории было не то, что наши вот эти друзья древние проделали такой странный маршрут, но более важно, что они ушли из Иерусалима одними людьми, с одним состоянием сердца, но возвратились туда, ну, совсем другими, как будто их подменили. Причина этой перемены, снова и снова причина этой перемены – встреча с воскресшим Христом. Поэтому, как бы, второе название можно дать для этой проповеди «Дорога в Эммаус» – как возвращение к новой жизни. Я действительно именно это бы хотел, чтобы происходило у нас сегодня. Мы не просто погрузились в ту древнюю историю, на ту дорогу, хотя это очень важно для нас. Христианство – это историческая религия. Мы действительно, благодаря Писанию, можем идти по всем этим дорогам. Даже камни у нас сегодня словно принесены оттуда. Но самое главное – это истина, которая будоражит наше сердце, которая производит те же самые перемены. Путь двух учеников можно разделить на три стадии. Таким образом мы объемлем эту историю. Первая стадия, я называю так, из Иерусалима в Эммаус, или по-другому, разочарование в Боге. Дело, конечно, не в той местности, куда они шли. Эммаус – это, знаете, такой обыкновенный провинциальный городишко в 12 километрах от Иерусалима, хотя туда было трудно добраться, потому что идти нужно было по кручам, с горы. Но дело было в состоянии сердец идущих туда двух путников. Надо помнить вообще, что вообще это было время иудейской Пасхи, наверное, самый радостный до сегодняшнего дня день в такой иудейской традиции. Это было шумно, это было весело. Люди возвращались после праздника домой с вдохновением и радостью. И, конечно, ведь во время Пасхи они напоминали себе, что их Бог – Избавитель, что Он избавил когда-то из Египта и дает надежду, что Он снова избавит. Более того, сами ученики еще неделю назад, вы помните, в окружении огромной толпы поднимались на Сион и сопровождали Иисуса, который входил в Иерусалим. Подумайте или вспомните, насколько это было торжественное, драматическое собрание, что даже оппоненты, недруги Христа, говорили, что весь мир идет за Ним. Но теперь прошло всего лишь несколько дней, и наши путники идут из Иерусалима с горечью в сердце. И почему? И мы это знаем в контексте всего произошедшего, о чем они сами сказали, потому что именно в эти пасхальные радостные дни их праздник был испорчен, потому что Иисус, их Господь и Учитель, был распят на кресте. Они надеялись, что Он избавит народ, как они говорили, от гнета римлян. Он же не мог избавить себя самого. Он принял, более того, позорную, мучительную смерть от его руки. Отсюда рождаются вопросы. Где Бог? Где его сила? Где долгожданное избавление? Сколько раз я слышал эти слова, особенно последние годы, когда у людей рушатся их ожидания. Они спрашивают: ну где же Бог и где его сила? Позже они изольют мысли своего сердца в 21 стихе. Мы верили в Него? Мы ждали от Него, мы надеялись. То есть, можно сказать, но вся их жизнь была сосредоточена на Иисусе, все их ожидания, и вместе с Ним словно все было разрушено. Третий день, как Он в гробнице, три ужасных дня, когда не только Он похоронен, вместе с Ним все похоронено. Они, можно сказать, похоронили там, вот в этой гробнице, и свои надежды, Они испытывали разочарование в Боге. Интересно то, что их дорога из Иерусалима в Эммаус была географически, или, так сказать правильно, топографически нисходящая. Они спускались вниз. Можно сказать, не только буквально, но и образно. Они спускались вниз. Они уходили из центра, как известно, центра духовной жизни израильского народа. Они уходили в каком-то смысле от Бога, потеряв ориентиры и надежду в Нем. И, конечно, мы хотим понимать, что это актуально и для нас. Не испытывали ли мы разочарование от Бога? Наши переживания могут быть следующими. Моя болезнь не только не уходит от меня, но даже усиливается снова и снова. Фраза «жить от зарплаты до зарплаты» уже ко мне давно не относится. Я не могу жить до зарплаты. Денег просто не хватает катастрофически. Я каждый день, кто-то скажет, живу в ожидании покаяния своих детей, но мне кажется, каждый день они все больше отступают от Бога. Я мечтал о развитии какого-то своего служения. Я столько сделал для Него, но все валится в этом служении, и все не удается. Ну и снова, последние годы я вижу, как многие люди очень разочарованы. Множество разных разочарований у людей в отношении их надежд. И снова возникают эти все вопросы, как тогда, так и сегодня, где Бог, где Его сила. Не получая желанных ответов, мы тоже хороним свои надежды, благочестивые устремления, посвященность, твердую веру и отправляемся в свой Эммаус, где бы он ни находился у нас сегодня. Я только вчера так получилось, что общался по телефону с одним верующим братом, он из другого города. Он переживает настолько сильное мучение в своей душе, что они просто парализовали всю его жизнь, даже физически. И мы долго говорили, и все же к концу разговора, вспоминая о том, что завтра Пасха, я ему говорю, знаешь, я навряд ли сейчас могу рассеять этот мрак, который над тобой, но я хочу сказать, у нас есть надежда. Она есть надежда, и она во Христе Иисусе. Истина о Нем должна стать якорем для корабля нашей жизни посреди всех этих бушующих штормов и бури. И это то, что испытали ученики во время следующей стадии их дороги, потому что в этом мраке появилась вдруг надежда. И часть этой дороги я называю «встреча с незнакомцем», но мы знаем, что это была встреча с истиной. Как мы уже читали, этим незнакомцем был сам Иисус, но об этом они узнали не сразу, мы знаем, но гораздо позже. И вообще, наверное, в Евангелии от Луки это такая самая запоминающая, самая интригующая часть расследования Луки. Мы знаем, что он расследовал очень многое, наверное, он общался лично с Клеопой. Это просто потрясающая история. Написано, что их глаза в тот момент были удержаны так, чтобы они не узнали его. Не узнали его. И следует закономерный вопрос, почему глаза их были удержаны? Вы никогда не задавались над этим вопросом? По идее, чудо должно было проявиться в другом, в каком-то ошеломительном явление Христа. Но чудо как раз-таки проявилось в обратном, в том, что их глаза были просто удержаны. Ответ на этот вопрос, почему, как бы ключ понимания этой истории, думаю, пелена вот на глазах учеников в каком-то смысле была образом того, что находилось на глазах иудеев того времени, включая даже учеников, как и многих людей сегодня. Павел позже скажет об этой пелене, духовной пелене. Таким образом, 2 Коринфянам 3 глава 14 стиха Павел пишет об этой трагедии, о нашей такой духовной офтальмологической проблеме. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Мы знаем, что у учеников-то вообще-то не было проблем со зрением. Как и у многих людей его времени, они буквально видели Иисуса, но так и не распознали в Иисусе Христа. несмотря на обилие чудес и знамений. Иисус такой поставил как бы диагноз их проблеме, смотрите, в 25 стихе, «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Другими словами, у них была проблема не просто какая-то внешняя проблема глаз или обстоятельств, у них была проблема ума и сердца. Проблема ума, несмысленная, Иисус говорит, в том, что они не связали вот эти происшедшие события с Иисусом с тем, что об этом говорилось в Писании. Хотя, конечно, они знали и происшедшие события, мы видим, они их пересказывали, и они, понятно, как евреи, очень хорошо знали Писание, между ними не было связи, была скорее эта стена. Ученики, безусловно, читали Моисея и пророков. Позже, когда Иисус будет исправлять вот их ум и сердце, Он не даст им какое-то новое откровение, Он скорее будет... возьмет на себя роль такого истолкователя уже данного откровения, на основании которого он свяжет одно с другим, Писание с этими произошедшими событиями. Для них также дошла информация о свидетельствах женщин. Мы читаем об этом в начале 24 главы. Свидетельства женщин о том, что они видели пустой гроб, более того, они видели ангелов, которые просто говорили, что Христос жив. Но знаете ли вы, как апостолы восприняли это свидетельство? Оно показалось им пустым. Вы знаете, дорогие сестры, переводчики пощадили вас, ваше восприятие, потому что буквально перевести эти слова, что для апостола вот эти свидетельства женщин показали бессмыслицей и пустой болтовней. Ну, мир не сильно поменялся, да? И поэтому они не поверили им. Другими словами, проблема ума и сердца была не только у этих двоих, Клеопа и его друг. Это была проблема такая общая, это была проблема даже у самих апостолов. В этой связи можно вспомнить историю скептика Фомы, о котором написано в Евангелии от Иоанна. Более того, мы знаем, что сам Иисус, не только Писание, сам Иисус предсказывал им о своей смерти и воскресении много раз. Он говорил это снова и снова, но при всем этом в умах учеников отсутствовала вот эта связь, которая является проблемой и настоящего времени, связь между Писанием, предсказаниями Христа и самими событиями смерти и воскресения. Возможно, это объясняется проблемой сердца. Иисус не только говорит, что у них была проблема ума, они были еще медлительны сердцем. Их сердцу неприемлема была мысль, неприемлема была мысль о смерти Христа, поэтому они не думали и не верили в ее спасительное значение, они просто отталкивали ее. Как уже говорили, они ожидали от Иисуса иного спасения и избавления, другого они ожидали. Ученики вообще разделяли господствующее представление о Мессии их временем, которое, как выразился один исследователь древности, было похоже на царственную лихорадку в то время. Люди были настолько охвачены, как говорят, теологией славы, вот она должна прийти, что она ослепила их и не позволила им видеть теологию страданий. Заметьте, как Иисус вот комментирует, как работает вот эта проблема ума и сердца, когда он дальше говорит в 24-26 стихе, «Не так ли надлежало пострадать Христу и потом войти в славу свою?» Можно сказать, что они хотели видеть в Иисусе только второе. Они хотели видеть Его славу. Ну, конечно! Они ее предвкушали, когда входили в Иерусалим. Вот она, слава! Но они никак не вмещали в себя первое Его страдание. И вот можно сказать, этот фильтр, пелена, о чем Павел говорит, на их глазах, направляемое сердцем, влияло и на их прочтение Писания, и на их толкование жизни. На их толкование жизни. Очень ярко продемонстрировал вот эту пелену или этот фильтр Петр. Вспомните, как он перечил Христу, чтобы тот не шел на страдания в Иерусалим. То есть даже не говори об этом, не думай об этом. То есть они противились этой мысли. Да и другие ученики, мы знаем, ожидали скорее грядущего царства, а не креста Голгофы. Они спорили о том, кто будет у них там рядышком с Иисусом. Люди до сих пор, я думаю, пренебрегают Христом не потому, что мало свидетельств о Нем, но потому, что, что их сердца не видят никакой ценности в том, что Он сделал для них посредством креста и пустой гробницы. Нет никакой ценности в Нем. Санта-Клаус или Дед Мороз гораздо популярнее для нас. Хоть что-то сказочное нам приносит. Вспомните, насколько ревностными были люди, чтобы следовать за Иисусом, когда Он накормил чудесным образом, вспоминайте, тысячи людей от 5 хлебов и рыбок. Они просто толпой последовали за Ним. Но они с такой же ревностью будут покидать Его, просто бежать от Него, когда Он остановит и скажет, что настоящий хлеб – это не тот, который я даю вам в руках, а тот, кто я сам, кем я сам являюсь, предвкушая вот эту, предсказывая эту истину о том, что Его тело, ломимое, страдающее тело, станет истинной пищей для нашей веры, для нашей жизни, благодаря которому мы можем жить вечно. И людям неприемлема эта вещь. Друзья, наша церковь, я вам уверяю, увеличилась бы каждые 2 месяца в 2 раза. Если бы мы здесь раздавали что-то ценное просто для тела людей, хлеба и зрелищ, нежели проповедовали истину для души, хотя она намного более важна всем людям. И тем не менее, все-таки у нас есть надежда, смотрите, несмотря на эту пелену, несмотря на то, что у нас есть, говоря психологически, когнитивные, внутренние всякие проблемы, то есть у нас столько неприятия по отношению к истине о Христе, но она исправляется. А проблема ума и сердца исправляется Писанием, и можно сказать, только Писанием. Снова Иисус мог бы преобразиться перед ними, как на горе преображения. Согласитесь, разве для Иисуса было бы это трудно, тем более после Его воскресения? Иисус мог бы прийти на эту дорогу в Эммаус в сопровождении легиона ангелов. Как это было бы потрясающе, да? Но Иисус мог бы сделать все, что Он захочет. Но Он захотел, Он избрал единственное средство для исправления ума и сердца. Что Он избрал? Писание. Истину. Он поступил в каком-то смысле так, как сказал Авраам богачу в его известной притче о богаче и нищем Лазаре. Вы помните, когда этот богач понял, что он уже влип, вот, находясь в преисподней, что хотя бы его родные там, еще живущие, могли избежать этой участи, он просил, пошли Лазаря, какое-нибудь чудо сотвори, чтобы они уверовали. Интересный ответ Авраама, ответ с небес. Нет. Если Моисея пророков не слушает, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Кстати, так и произошло. Ирония, но потом другой Лазарь воскрес, и его хотели убить. Поэтому этот незнакомец взял на себя роль учителя. Это потрясающе. Мне напоминает Давида перед сражением с Голиафом. Он решил взять другое, то, что более эффективное. Может быть, простое взгляды людей, но по-настоящему решающим является. Он разъяснял им смысл его смерти и воскресения, связывая Писание с этими произошедшими событиями. И сказано в 27 стихе, и начав, то есть начав исправлять, Писание не только рентген, Писание и скальпель, оно не только обнажает нашу проблему, глубокую проблему, оно решает эту проблему, и начав от Моисея и из всех пророков, вспоминайте, все Писание обыкновенное, да, и полезное для научения, исправления, наставления в праведности, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Божье Слово в устах Иисуса исправляет их ум и сердце. И дальше мы видим эффект. И, конечно, нам хочется спросить, а что непосредственно объяснял им Иисус из Писания? Можно ли, пожалуйста, конспект нам? Представьте, если бы вот этот конспект этого урока по дороге в Эммаус был дан нам. Но можно сказать, друзья, этот конспект в каком-то смысле у нас есть. Потому что у нас есть Писание, у нас есть Ветхий Завет. И заметьте, Иисус не сказал, что Ветхий Завет, о, это сложная книга, поэтому я очень понимаю ваше недопонимание. Нет, Писание в понимании Иисуса предельно ясно. Предельно ясно, и поэтому ни они, ни мы сегодня не можем оправдать свое незнание Писания или отвержение, непонимание Писания. Все это не проблема не здесь, а проблема внутри нас, как говорит Христос. И в то же мы видим время, что обличение Иисуса является, знаете, таким милостивым, очень нежным. Иисус остается вот такой роли учителя на дороге, который делает эту важную работу. И смотрите, то, что я скажу далее, вы не найдете сейчас прямо в Евангелии от Луки, это является просто предположением. Я могу просто сейчас предположить вместе с вами, как бы выглядел этот урок Христа, который опирался на Моисея, то есть Пятикнижие и всех пророков, это значит все книги Ветхого Завета. Возможно, Иисус напомнил ученикам, что возмездием за грех является смерть. Помните об этом. Душа, согрешающая, то умрет. Именно поэтому Писание так много говорит о чем? Об искупительных жертвах, которые приносили Авель. Даже, честно говоря, Адам вкусил уже это действие искупления, когда на него были одеты кожаные одежды. Позже Авель, Ной, Авраам. И далее весь израильский народ всю историю приносили эти жертвы. Разве они не знали все эти истории? Истории, которые напоминали о нашем грехе и о том решении, которое Бог предложил посредством смерти невинного животного, то есть идеи искупления или замещения. Возможно, Иисус напомнил им о значении величайшего дня искупления. Это самое центральное событие, день искупления или даже самой Пасхи, во время которой и происходили все эти события. Вы знаете, как часто бывает, мы вблизи находимся события, но так и не понимаем его значения. К сожалению, эта трагедия до сих пор остается в нашем народе. Сколь многие люди, мне сегодня уже утром звонили, можно ли посвятить вербочки. Вот, у вас в нашей церкви, ну, телефон мой нетрудно найти, очень просто. То есть люди больше думают о внешнем, казалось бы, вот рядом событие, но так и не понимают и его значения. А Пасха, о чем же это Пасха? Пасха о том, что мы проданы бы греху. Это больше, наверное, хуже, чем фараону, но у нас есть надежда. И она в смерти пасхального ягненка. Разве они не понимали смысл жертвоприношений? Это проблема ума и сердца. И также, что они должны были еще понимать? Мы знаем, что бесчисленно всех этих жертв свидетельствовало о недостаточности всей пролитой крови животных. И поэтому позже Иоанн Креститель, когда увидит Иисуса, идущего к нему, вспомните, что он скажет. Первое. «Вот Агнец, который берет на себя грехи всего мира». Все было прелюдией именно к этому. Разве они не знали речи Иоанна Крестителя, самого популярного из пророков того времени, речи которого разобрали на цитаты, даже Ирод знал о том, что происходило и что он говорил. Возможно, Иисус напомнил двум ученикам псалмы Давида, в которых столько много мессианского смысла. Ну, допустим, давайте вспомним Псалом 21. Давайте свяжем, давайте не оставим вот это разделение между Писанием и событием. Мы должны связывать. Христос показал нам инструмент. Псалом 21, 2 стих. Боже мой, для чего ты оставил меня? Вы помните? Далеки от спасения моего слова, вопля твоего. Позже мы эти слова услышим даже на двух языках, включая на арамейском «или, или, лама, савахвани». Восьмой стих. «Всевидящие меня». Это псалом Давида. «Всевидящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. 15 стих. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». 17 стих. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Когда вы стоите теперь в текстах Писания возле креста, вы понимаете, это величайшее дежавю. Есть связь Писания. Псалом 15, который позже Петр вспомнит, когда будет впервые проповедовать в Иерусалиме, когда у него снимется пелена неведения, и он будет цитировать этот Псалом 15, 10 стих. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Петр правильно сделает вывод. У нас гроб-то Давида вот здесь, перед нами. Кто же это тот, кто не останется в аде, и тело которого не увидит тление? Возможно, Иисус напомнил им пророка Исаия. Конечно же, пророка Исаию. 50 глава, 6 стих. «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний». 52 глава, 14 стих. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче всех сынов человеческих». И, наконец, 53 глава. Я не знаю, как ее можно читать, но подумайте, восхитительно, она была написана за 700 лет до всех этих событий. И вот мы читаем: «Ибо взошел он пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида». Кстати, Иисус снова здесь пришел. В нем не было вида. Мария вообще в Иисусе увидела, помните кого? Садовник. Это вот такие ребята, которые ходят в куртках Зеленстроя, знаете. Особо вы не берете с ними селфи. То есть не было в нем ни вида, ни величия. А мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, и муж скорбей, и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и он не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст, то есть тюрьмы и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Снова дежавю, потому что он не сделал греха, и не было лжи в устах его, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучения. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». Словно Иисус бы сказал в этот момент: «Незнакомец, разве вы не читали это? Разве вы не знаете это?» Или то, что скажет Захария в 12 главе 10 стихе. А, кстати, тот знаменитый Захария, который предскажет, что он, Сын Человеческий, войдет в Иерусалим на ослике в 9 главе. Так это произошло. А позже в 12 главе, 10 стихе он скажет: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Возможно, Иисус напоминал снова и снова по этой пыльной дороге в Эммаус многие другие тексты Ветхого Завета, которые находили отражение в Иисусе и его крестной смерти. Друзья, они должны были видеть, понимать и верить, как и мы сегодня, что главной темой Писания является Христос. Отныне смысл, свяжущая нить всего Писания, Христос и всей истины в этом мире, Он есть, мы позже услышим, Альфа и Омега. Он А и Я, можно правильно сказать, и А, и Б, и В, и Г, и Д, и так далее. Он связующая нить всего Писания. Он соединяет прошлое, настоящее и будущее. Поэтому, если ты знаешь все в этом мире, но не знаешь Христа, ты не знаешь ничего, не знаешь абсолютно ничего, они должны были, ученики, понять, как и мы сегодня, главную причину, все-таки Его миссия в этом мире, смысл Его страдания. Да, Он пришел избавить людей от гнета, но прежде не от гнета внешнего и временного, согласитесь. Лазарь умер, все другие воскрешенные умерли. Он пришел, чтобы избавить от гнета внутреннего и вечного. Он пришел избавить не от тирании людей, но от тирании греха и дьявола, самого худшего диктатора, который только может быть. Если ты временно свободен сегодня, чувствуешь себя свободен, я не знаю, там, экономически денег вдоволь, социально ты чувствуешь себя личностью, физически у тебя даже медицинской карты нет в поликлинике, но ты не свободен духовно, ты раб. И твое рабство вечно. Твое положение самое ужасное. Если ты, напротив, порабощен всем и всеми, но освобожден Христом от греха и вечной жизни, ты самый свободный во вселенной человек. И твоя свобода вечна. Итак, друзья, Библия говорит о Христе. Библия являет Христа. Библия говорит об искуплении, совершенном Христом. Какой же Павел, мы уже сегодня слышали, провозгласит этот гимн. «Ибо я первоначально», 1 Коринфянам 15 глава, «преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, как? По Писанию». Есть четкая связь между событиями и предсказаниями текстов Писания. «И что Он погребен был, и что воскрес третий день». По Писанию. Все, что произошло с Иисусом, это не план Б. Это не просто, знаете, как-то надо вывернуться из плохой ситуации. Нет. У президентов этого мира такие сегодня планы Б, В, Г, Д. Сами они даже не могут управлять тем, что делают. Но у Бога нет. У Бога все всегда план А. Все, что происходит, происходит по Его замыслам. Поэтому, друзья, смотрите, что мне очень нравится. Вот слушая слова Писания, вот это по дороге в Эммаус, изъясняемо незнакомцам, что происходит? Сердца учеников дрогнули. Снялась, как следствие, пелена их неверия. Позже они скажут друг другу, вот мне это нравится свидетельство, друг другу после того, как исчез Иисус, не горело ли в нас, 32 стих, сердце наше не горело ли, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. Вы помните, в каком состоянии они находились совсем недавно? Скорбь и отчаяние. Скорбь и отчаяние, тоска. Теперь к ним пришла радость, страсть, энтузиазм. Психологи и коучи всего мира, посмотрите. Феномен перемены, какой бы то ни было, эмоциональный, когнитивный, какой бы то ни было. Лучший душепопечитель, мудрый советник изменил их эмоциональный настрой с помощью лучшего средства для изменения истины, которая проникла вглубь и изменила их помышление намерение. И потом, знаете, после этой перемены они смотрят на этот крест, как мы сегодня. Смотрите, мне так понравилась эта инсталляция. Крест, конечно, эти розы напоминают нам кровь, это ужасная кровь, но они стали этими розами. Каким-то удивительным образом эти камни ужасные, и эта кровь стала для нас радостью. Радостью, которая меняет все. Но знаете, когда окончательно они прозрели, когда открылись их глаза, как мы читали, когда они узнали Его во время преломления хлеба, снова 30 стих, и когда Он возлежал с ними, снова дежавю, согласитесь, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Вопрос тоже еще интересный. Почему именно во время преломления хлеба Иисус открылся ученикам? Что напоминает им и нам это действие Христа, возлежащего, молящегося о хлебе, преломляющего и подающего ученикам? Что оно напоминает? Конечно, вечерю в Господне, во время которого Он передает смысл Его страданий, истинное значение Пасхи всего Писания. Один из комментаторов предположил, что когда незнакомец взял хлеб, благословил, приоткрылись его ладони, его кисти рук, и они увидели его раны. Вы помните, что Иисус даже на воскресшем теле оставил эти отпечатки своего земного бытия, нашего искупления. И сразу после этого глаза учеников открылись. Он исчез глаз их. Я думаю, смысл этого исчезновения в том, что совершилось главное. Ученики прозрели Христа и прозрели о Христе. В этом, друзья, цель действия Писания. Чуть позже, когда ученики возвратятся в Иерусалим снова, чтобы рассказать другим ученикам, они возвращаются, а встреча со Христом, и всех ожидает удивительный сюрприз. Иисус явится всем, и Он снова повторит очень важную истину о Нем во всем Писании. Давайте прочитаем 44 стих. Мы до него не дочитали. «И сказал им», то есть Христос, который чудесным образом вошел в эту комнату, где были все ученики, «Вот о чем я говорил вам, еще быв с вами, ибо надлежало исполниться всему написанному обо мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверзся им ум к разумению Писания и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Заметьте, Иисус отверзся им ум к разумению Писания не с помощью тонкости раввинистических толкований или не с помощью там современная герменевтика, хотя, конечно, все эти инструменты могут помочь для изучения Писания. Ключом к разумению Писания стал сам Иисус. Он не лучший подход к пониманию Моисея и пророков. Он единственно верный подход. Он единственно верный ключ. Другие ключи, какие бы сложные, витиеватые, сегодня каждый мир предлагает их снова и снова, с какими вы бы ни подходили к Писанию, Писание будет закрыто для вас, как только, если вы хотите узреть в нем Христа. Это, знаете, у нас на даче в нашей деревне есть, ну, старый сарай, там есть такой старый-старый замок, висящий, ржавый, тяжелый. Я не знаю, сколько ему лет. Друзья, но какими бы вы ключами ни подходили к моему ржавому замку, он не поддастся вам. Даже не пытайтесь. Ему нужен единственный верный ключ, надежный ключ, который откроется. Итак, главным фактором нашей веры в Христово воскресение, друзья, является Писание. Слушая и принимая Его Слово, мы соприкасаемся с живым Христом. И, наконец, последняя, третья стадия – возвращение в Иерусалим. Встреча с живым Христом, мы видим, изменила не только умы, не только сердца людей, она изменила вектор их жизни. Ученики не только возвратились из Иерусалима, можно сказать, они возвратились к Богу, к духовной жизни, к радостной жизни, свидетельства о Нем. Это то, что происходило. Я могу только вообразить, как это выглядело, потому что им нужно было подниматься на гору снова, тяжело. Но они, наверное, бежали, карабкались и бежали. Иисус жив, Иисус жив, Иисус жив. Все меняется. Все поменялось в жизни. И когда они с этой новостью вбегают в эту комнату, чтобы сообщить, их всех ожидает сюрприз. Потому что туда является Христос и говорит им: мир вам. Мир вам. Хлеопа и его друг могли бы, вы знаете, я думаю, основать общество пламенного сердца. Это то, что с ними произошло. Не горело ли в сердце наше? Общество пламенного сердца по изменению жизни. Но, друзья, я думаю, не надо такое общество, потому что оно есть. Это Церковь Иисуса Христа. Церковь, где провозглашается Писание, где открывается значение Писания в отношении Христа. тогда изменяются наши жизни, наши сердца, наши умы, как и вся наша жизнь. Присоединяйтесь к этому обществу пламенного сердца, к церкви Господа, если вы еще не там. Сегодня Иисус в каком-то смысле предлагает тебе пройти тот же путь. Конечно, не надо нам идти в Иерусалим, но нам нужна наша встреча со Христом, жизнь со Христом, которая нам в полной мере раскрывает Писание. Я, друзья, говорю это весть для всех. Конечно, я прежде всего обращаюсь к тем, кто еще не встретился со Христом. Господь многократно и милостиво свидетельствовал тебе о себе. Он свидетельствовал тебе о твоем грехе, о твоей нужде, самой важной нужде твоей жизни, которая может быть покрыта, удовлетворена только Евангелием, Писанием, смертью нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому покоритесь этой истине. Примите эту истину в ваше сердце, которая способна изменить все то, что вы изменить не в силе. И, конечно, я говорю эту истину для тех, кто уже является христианином, но, может быть, споткнулся в своей вере. Может быть, разочарование, сомнение сейчас одолевает вас. Возможно, вы сейчас находитесь в состоянии Клеопа и его друга, не пойти ли мне куда подальше. Надоело, сложно. Но вам надо помнить, Христос жив. Христос жив. Твоей вере нужно обновление через общение с живым Христом. Воскресение Христа воскресает нас новой жизни, как это сказал Павел, последние стихи читая. Римлянам 6 глава, 4-5 стих. «Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены с Ним и подобием воскресения». Помолимся. Милосердный Боже, я благодарен Тебе за Твое Слово, которое свидетельствует о самом величайшем историческом событии для этого мира, о кресте Голгофы и о пустой гробнице. И мы так благодарны, что у этого свидетельства есть столько много явлений, доказательств. Но одно из них, которое нас радует, это измененные жизни, те, которые соприкоснулись с Тобой. И мы молим Тебя, чтобы мы были в числе их, в числе тех, воскресения Христа, для которых стало опорой для нашей жизни, для нашей веры, для нашей проповеди, утешением во время страданий. И главной вестью для тех людей, среди которых мы живем. Благослови, Господь, чтобы мы не молчали. Но подобно Клеопе и его другу изменилось наше сердце, мысли, наша жизнь. И наши ноги стали вот такими, одевшими обувь благовестия этому миру. Благослови, Господь, нас. Во имя Христа мы молились Тебе. Аминь.